Мы смиряемся, сегодня у нас будет вечеря Господня. И перед тем, как преломить хлеб и приобщиться к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа, я хотел бы сегодня проповедовать о жертве Иисуса Христа. Хотел бы прикоснуться и порассуждать вместе с вами о таких важных делах, о таких важных элементах нашей веры и нашего служения как жертва. Мы говорим о жертве Иисуса Христа. Жертва – это всегда очень глубокое драматическое переживание. Никуда не деться. Узкий путь – это путь жертвы. И тема моей проповеди будет называться «Не бойтесь убивающих тело». Я думаю, что прежде чем Иисус пришел в этот мир, Он услышал эту заповедь от Своего Отца. Потому что там, прежде чем Иисус пришел на землю, там, на небе, состоялся разговор. И состоялся, я думаю, серьезный разговор. Иисус Христос сказал: «Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Тело. Кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть в теле, это есть Дух Божий. Кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть в теле, это Дух Антихриста. Почему вокруг тела Иисуса Христа вращаются самые главные мысли и самые главные идеи? Тот, кто признает тело, это дух от Бога. Если кто не признает Иисуса в теле, в физическом теле, это есть дух Антихриста. Потому что тело – это очень важная составная, потому что именно в физическом теле Иисуса Христа была совершена искупительная жертва. Все болезни физические, они были сосредоточены в физическом теле Иисуса Христа. И на Голгофском кресте было распято, прибито к кресту не виртуальное тело, физическое тело. Для того, чтобы наши физические тела, они могли быть здоровыми и полноценными. Тело. Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне, чтобы потом в этом теле Бог, явившийся во плоти, вознес в этом теле наказание мира, наши болезни и грехи в этом теле были вознесены и пригвождены ко кресту. Не бойтесь убивающих тела. И дальше написано, что кроме тела есть еще душа. Есть еще душа, которая может быть ввергнута в гиену огненную. И здесь необходимо понимать и ценность, и важность. Важность и ценность тела. И также важность и тело души. Первая мысль, которую я хотел отметить: Бог явился во плоти. Богу нужна плоть. Богу нужно тело. И вот Бог ищет тело. И Бог Слово Свое превратил в тело. Слово стало плотью и обитало с нами. Образ и подобие Божье сосредоточено в самом Боге. Великое благочестие тайна – Бог явился во плоти. На сегодняшний день мы с вами рассматриваем самих себя не только как физическое существо, мы рассматриваем физическое существо, в котором обитает Бог. Ценность моей личности, ценность твоей личности заключается ровно настолько или ровно в том, сколько обитает Бога в тебе или во мне. Я знаю, что важность и ценность человеческой личности определяет наличие в этой личности Бога. Бог во мне, и это означает, что я человек с большой буквы. Друзья мои, дьявол сражается не столько с твоей плотью, сколько с Богом, который живет в твоей плоти. Вот почему, когда Иисус говорит, не бойтесь убивающих тело, Он говорит о том, что тело, физическое естество, по сравнению с Богом, который обитает в тебе, это ровным счетом ничего не значит. Дьявол может нанести ущерб твоему телу, но это пустяки в сравнении с тем, какой он может нанести ущерб твоему духу. Основа нашего естества не физическая материя. Основа нашего естества – это Бог, живущий в нас. И смотрите, всякая конфронтация, которую мы с вами в жизни переживаем, она связана с определенными атаками дьявола. Подчас дьявол поражает наше физическое естество. Это недомогание, это болезни. Даже Павел говорит, что есть ангел сатаны, который пришел удручать мое тело. Есть физические раны, есть физический ущерб. Но намного страшнее, когда дьявол свои раскаленные стрелы направляет в наш дух. Потому что если дух пораженный, то человек уже ничего не сможет сделать. Дух – это основа человеческой личности. Если человек сильный в духе, то сильный в духе человек может преодолеть любые физические немощи. И в то же самое время человек физически здоровый, он ничего не сможет сделать, если он духовно немощен. Сила человека, сила человеческой личности заключается не в физической силе, а в духовном ресурсе или в духовной силе, которой он обладает. Амин. Я повторяю, даже имея физические слабости, но имея силу духа, человек эту физическую слабость преодолеет. В то время, как человек физически здоровый, он ничего не сможет сделать, если он в духе компромиссный и слабый. Амин. Писание говорит, дух бодр, а плоть немощна. И когда Павел говорит, что Бог совершает силу свою в немощи, в данном случае Павел имеет в виду в немощи физической. Потому что когда ты силен в духе, ты говоришь, я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не бойтесь убивающих тел. Вы понимаете, не страшно обнаружить внутри себя какую-то бациллу или какой-то там вирус. Страшнее обнаружить этот вирус в своей вере и чувствовать, что ты разочаровываешься, что чувствовать, что ты уже не веришь никому, что у тебя теряется внутри стержень. И даже при наличии, повторяю, физического здоровья, но немощной веры, ты глубоко несчастлив. Амин. Поэтому сегодня, друзья, профилактика нашей веры. И сегодня Бог желает нечто нам сказать насчет того, что гораздо больше нам нужно заботиться сегодня о духовном здоровье, чем о здоровье физическом. Потому что когда здоровый дух, тогда будет здоровое тело. Мы с вами часто слышим, в здоровом теле здоровый дух. Не от тела зависит духовное здоровье, от духовного здоровья зависит физическое здоровье. Вначале было слово, и из невидимого происходит видимое. Дьявол сражается не с нами. Дьявол сражается с Богом, живущим внутри нас. Дьявол сражается с Богом, живущим внутри нас. Писание говорит, жизнь наша сокрыта в Боге. Поэтому, уничтожая Бога внутри нас, Дьявол уничтожает жизнь или основу жизни. Уничтожая веру, обетование Божье, он обезоруживает и делает нас бессильным. Писание говорит, если соль потеряет силу, чем сделаешь ее уже соленой? Что такое сила соли? Что такое сила человеческой личности? Это Бог, живущий в нас. А Бог живет в нас благодаря Слову Своему. Потому что Бог послал Слово Свое. И Иисус сказал, что если это Слово пребывает в вас, если это Слово пребывает в тебе, если это Слово пребывает во мне, то это означает, что Бог пребывает во мне. Друзья мои, смотрите, с чего началась трагедия первого человека. Бог сказал человеку, не вкушай от этого плода, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Как Бог обитал в первом человеке? Благодаря заповеди Бога, которое поселено было в сердце. И когда ты защищаешь Слово Божье, ты защищаешь самого Бога, потому что Слово – это и есть выражение самого Бога. Нарушая это Слово, мы нарушаем отношения с Богом, и Бог прекращает свои отношения с человеком, который нарушает Слово Божье. Пришел дьявол. Скажите, что делает дьявол? Дьявол покушается на Слово Божье, пытаясь нас разорвать с Богом, пытаясь нас разлучить с Богом. Потому что, когда мы без Бога, нас просто вот как окурок можно растоптать. Если мы без Бога, нас просто можно как салфетку смять и выбросить в мусорную корзину. Когда Самсон был с Богом, армия филистимлян не могла его одолеть. Когда он был с Богом, он встречал этого льва и рвал его, как ягненка. И что его враги хотели узнать? Его враги хотели узнать секрет силы. В чем же секрет силы? В чем же секрет силы? Когда ты знаешь Бога, ты чем-то отличаешься от прочих людей. Когда ты знаешь Бога, и Бог обитает в тебе, ты хоть чем-то отличаешься от прочих людей. Когда все плачут, а ты спокоен. Когда все в страхе ходят, а ты имеешь внутри мир. Когда внутри все издыхают от грядущих бедствий, у тебя внутри надежда, и у тебя внутри уверенность. Мой Бог проведет меня через эти бури. Наша сила в Боге. И когда мы с Богом, дьявол никогда и ничего не сможет сделать с нами. Поэтому, видя нас в Боге, и видя, как мы с Богом дружим, дьявол часто наносит удары. Если он в духе не может нанести удар, он пытается ударить нас физически. И ты сможешь, думаешь, да что такое? Что-то там скрипит, что-то там, не знаю, кряхтит, что-то там болит, что-то там, не знаю, не срастается, что-то там не ладится. Вы знаете, это ерунда по сравнению с тем, чтобы у тебя с Богом были все нормальные отношения. Мы иногда циклимся на своих физических болячках, по 20 лет выходим сюда, на молитву, помолитесь здесь, и вот еще и вот здесь. Нет, ты сам молись, чтобы с Богом у тебя были нормальные отношения. И я тебе гарантирую, верой Мадабука ты жить не будешь. Верой Алексея Ледяева ты жить не будешь. Верой Боб Ларсона ты жить не будешь. Даже если ты получишь временное физическое восстановление, то твои отношения с Богом никто из других людей не восстановит, кроме тебя самого. И еще раз запомни, физическое тело, физическое исцеление и даже процветание – это не есть основа веры. Основа веры – это твои глубокие, серьезные, персональные отношения с Богом. Ровно настолько, насколько Бог живет в тебе, можно сказать, ты исцелен, ты непобедим, ты процветающий, и ты идешь вперед. Аминь. Поэтому о чем мы должны заботиться? Мы должны заботиться о том, чтобы мы с Богом были неразлучны. Мы в завете с Богом. Я во Христе, а Христос во мне. Это самое главное, чего боится дьявол. Вот чего боится дьявол. Дьявол хочет нас рассорить с Богом. И говорит, ой, он не хочет добра тебе. Он знает, что день, в который ты вкусишь, ты станешь как Бог, а Богу не нужны вторые боги. Дьявол пытается ожесточить и сказать, Богу безразлично, до тебя, до меня. В Библии куча противоречий. Бог – это такая, знаете, такая личность, которая играется с судьбами людей. Ну, ты эти басни слышал уже долгое время. Никогда не позволяй никаким дьявольским стрелам забить клин между тобою и Богом. Дьявол придет и скажет, помнишь, ты молился, и Бог тебе не ответил. Ха? А ты говоришь, он добрый. Ты вообще не разговаривал с дьяволом, скажи, пошел вон. Я с тобой еще не собираюсь разговаривать. Еще с тобой надо мне разбираться, какой Бог. Пошел вон. Как в мире говорят, к чертовой бабушке. Если такая есть, иди, пожалуйста, подальше. Я еще с тобой буду выяснять отношения. Какой же у нас Бог? Не давайте место дьяволу. Писание говорит, противостаньте дьяволу твердой верою, и он убежит от вас. А мы такие специалисты. Мы с дьяволом, да, дьявол, вот я молился Богу, а дьявол, да, да, молись, молись дальше. Ты знаешь, я и десятину носил. А, ну вот лох ты последний. Носил десятину. Ты что, с бесами общаешься? Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Я хочу, чтобы вы были в общении с Духом Святым. Амин. Друзья, мы должны в это последнее время, время потрясений, время кризиса, время отступничества, причем массового отступничества, во время обольщения, причем массового обольщения, должны закрепиться, уцепиться, просто врасти своими корнями в Бога и сказать, Бог, ты единственная гарантия моего спасения и моей защиты. Я во Христе, а Христос во мне. Чтобы это не было только цитаты, чтобы это была встреча, отношения и наслаждение в Боге. Аминь. Потому что когда ты с Богом, ты опасен для дьявола. Поэтому дьявол пытается атаковать либо физическое тело, либо твою веру. Дальше. Потеряв Бога, Люцифер стал как и прочие. И когда Люцифер упал с неба, помните, народы сказали, и ты сделался подобный нам. Потеряв Бога, мы становимся, вот как все остальные граждане Латвийской Республики. А мы сейчас, как граждане Царства Божьего. У граждан Царства Божьего есть некоторые льготы, есть некоторые отличия и преимущества по сравнению с гражданством Латвии. Амин? Потому что здесь не поймешь, кто страной руководит. Бог их судить будет. Когда говорят, где же наши политики? С этого корабля Бог сегодня специально убрал их всех, чтобы этот корабль затопить. Потому что беззаконие сегодня просто перешкаливает все нормальные, здравые нормы. Вы увидите Божьи суды над этим правительством. Это правительство мне напоминает Раваама, который говорит, отец мой, то есть предыдущие, они вас наказывали там какими-то плетками, а мы вас будем наказывать скорпионами. Это как это можно додуматься? Придя к власти, говорит, мы опять будем урезать пенсии и взвинчивать налоги. Это вы что, с ума сошли, что ли? И что вы думаете? Не вилы и лопаты, не январские толпы, которые возмущают и бьют стекла. Бог начнет ангелам своим заповедать, разбить здесь всякое беззаконие и нечестие. И мы с вами увидим справедливые Божьи суды. Поэтому, кого надо, Господь убирает сегодня, как Лота. Убрал из Содома и Гоморры, а потом начнется разборка. Поэтому я совершенно спокоен. Я не собираюсь здесь разочаровываться. Мы шли до сего дня и не просто играли, болтали. Бог живет в нашем сердце. Бог живет в церкви. Бог живет в Латвии. И Он наведет здесь полный порядок. Амин. Вы знаете, почему Европа пытается убрать Бога из Конституции, пытается убрать вот эти христианские ценности из системы образования. Потому что люди без Бога – быдло. это рабы, которым, с которых можно вить все вот эти вот веревки, вот эти вот узлы морские вить, и как из глины, из пластины лепить что угодно. Но мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И мы за эти ценности будем стоять до конца. Потому что народ, потерявший Бога, превращается в толпу, безмозглую, тупую толпу, с которой делают тираны все, что угодно. Мы это уже видели в Советском Союзе. Почему Бога не стало? Почему церкви отделялись от государства? Почему? Да потому, что пока народ верит в своего Бога, этот народ невозможно истребить, наклонить и уничтожить. Поэтому, Латвия, верь Господу своему и не стыдись Господа своего, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи, и этот Бог защитит и сохранит тебя. Дьявол хочет убрать Бога, но у него ничего не получится. Аллилуйя! Мы полны веры и сегодня говорим: восстань, Господь, и рассеются все враги. И все ложные боги исчезнут с лица земли. Не бойтесь убивающих тело. Речь идет об экономике. Я был недавно в Штатах, буквально только вернулся. Я встречался там с американскими политиками. Там тоже сейчас время предвыборной кампании. И на одном из последних служений на сцену вышли 10 кандидатов. В Сенат, в Конгресс, в различные уровни муниципальной власти. Там были казначей, там был 15 лет стажа прокурор штата Вашингтон. Но очень серьезные политические представители. Прежде чем им прийти на служение, у нас была предварительная встреча. Им было очень любопытно и удивительно послушать, что происходит в Латвии. И вы знаете, что я понял? Я понял, что даже если Латвия экономически проигрывает, идеологически она на высоте. Америка, хоть экономически она выигрывает, но идеологически она внизу. И я начал рассказывать. Я говорю: вы знаете, Америка переживает сегодня, может быть, самый важный критический момент, после которого либо Америка вообще прекратит свое существование как христианское государство, либо она может подняться вверх. Потому что, говорю, вы не знаете, что такое гонение, а мы знаем. И я говорю, когда нахожусь сейчас в Америке, я уже чувствую запах этого гонения, когда церковь начинает ущемляет ее в правах, и законы нависают уже, как дамоклов меч. Я говорю, это очень опасная тенденция. И мы готовы, как славяне, голосовать за вас, если вы будете принципиальны в защите христианских ценностей. Я говорю, вчера Америка помогла славянам, сегодня славяне должны вернуть долги и помочь Америке. Я говорю, мы в Латвии. Я рассказал то, что здесь происходит. Я говорю, будучи в составе Европейского Союза, там, где эта маленькая страна могла быть уже вообще растворена и ассоциирована со всей этой культурой, я говорю, дело в том, что в 2006 или 2007 году, я говорю, у нас благодаря христианским политикам была внесена поправка Конституции насчет дефиниции брака. Вы знаете, эти политики, у них слюни текли, потому что они до сих пор в своей Конституции никак не смогут добиться, чтобы Конституция просто определила, что брак в Америке, вот в Калифорнии, в Вашингтоне, это брак между мужчиной и женщиной. Я говорю, мы в нашей маленькой стране, которая, может быть, экономически проигрывает, но идеологически она выигрывает. И у нас сегодня гомосексуальные браки вне закона. Это, говорю, большое достижение. Они встали и аплодировали. Я говорю, вы знаете, что Джордж Сорос собрал свои фонды и ушел, потому что здесь эта страна неблагоприятна для гей-адженды. Они просто говорят, не может этого быть. Я говорю, гей-активисты на 3 года взяли мораторий для проведения этих мероприятий в Риге. У них глаза, они просто говорят, этого невозможно. Почему об этом мы не знаем? Я к чему это говорю? Я уже не говорю там, я рассказывал и про парады семьи, и про экуменическое сотрудничество. Вы знаете, они с завистью смотрели на нас. Друзья, слышите, почему я об этом говорю? Не бойтесь убивающих экономику. Не бойтесь убивающих то, что принадлежит к телу. Это все ерунда, завтра все поправится. Бойтесь тех, кто уничтожит идеологию. И ты окажешься в процветающей гомосексуальной стране, где у тебя есть и хлеб, и вода, и все остальные вещи. Нам не нужна такая страна, где нет Бога. Мы сегодня выбираем, либо продаем идеологию за европейский хлеб, либо мы продаем европейский хлеб за идеологию. Я хочу спросить сегодня, что первично в нашей жизни? Идеология или экономика? Бог или тело? Духовные ценности или материальные ценности? И мы сегодня говорим, нет, первородство свое в Боге мы не собираемся продавать за чечевичную европейскую похлебку. И я скажу откровенно, я смотрел в глаза этих американских конгрессменов, которые смотрели на представителя Латвии, гражданина Латвии, который опять говорит о достижениях в этой стране. И они говорили, вы должны выступить у нас в... Там есть такой Белый дом в Сиэтле. Это дом правительства в городе Сиэтле. Это... называется, в общем, там этот район называется определенно, говорит, вы должны кандидату в губернатора этого штата, Вашингтон, об этом сообщить, привезите свои материалы, пожалуйста, потому что для нас это чрезвычайно важный опыт. О чем я говорю? Еще раз, слушайте. Слово Божие говорит, не бойтесь убивающих тело. Потому что это тело может воскреснуть. Если дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в нас, он воскресит любую экономику. Он эти развалины и руины, он может восстановить. Но если разрушены основания, если нет Бога, если Его вырвали из нашего сердца, то умирать без Бога, это значит идти в гиену огненную. И мы можем затянуть пояса. И мы можем, друзья, пережить очередной кризис. Бог поможет пройти кризис. Но самый страшный кризис – это когда и тело убивается, и после этого ввергается человек в гиену огненную. А без Бога – все, мы потеряли будущее и потеряли всю нашу надежду. Аминь. Посмотрите, что окружающие люди делают сегодня. Кто пьет? Кто уходит в какую-то в сатанинские глубины, кто просто вешается, кто просто уходит от реальной действительности, с ума сходит в этих условиях. Но мы с вами ведем себя достойно. Мы себя ведем как верующие люди и знаем, что Бог поможет нам выйти из этого кризиса победителями. Наша вера будет испытана, закаленная и переплавленная, как это драгоценное золото. Аминь. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Вы знаете, когда Нерон уничтожал христиан, вешал их на крестах и поджигал под ними костры, он с ума сходил, потому что христиане улыбались и пели песни. Он говорит, закройте им рты, а им рты никто не смог закрыть, даже когда под ними разжигали огонь. Дьявола бесит. Когда он убивает тело, не может убить душу. Это есть его бессилие и беспомощность. Аминь. Поэтому не надо зацикливаться сегодня на проблемах второго плана. Самое главное, чтобы это правительство не уничтожило твою веру. Советский Союз, он не только физически истреблял, он истреблял духовно. Бога нет. Все, кто верит в Бога, все. Он пытался через физические страдания ликвидировать веру. И сегодня, друзья, мы должны с вами подумать насчет того, насколько глубоки мои корни в Боге. Настоящая вера перешагивает даже физические страдания. Настоящая вера она перешагивает даже гонения, даже террор, даже боли и даже скорби. Это есть настоящая вера. А это не есть поверхностное сантиментальное христианство, когда хорошо, вкусно, тепло, уютно, я верю Богу. Как только не стало одного, второго, третьего, и веры нет. Друзья, материалистическая христианская вера до первого поворота испытаний – это опасно, это религия. Она опасна. Мы должны с вами понимать, что кроме тела есть дух, в котором обитает Бог. И что мы здесь сейчас делаем? Каждый раз, когда мы собираемся здесь, в воскресенье, в среду, когда мы собираемся на домашних группах, на встречах, запомните одну цель. Мы должны углублять свои корни в Боге. Как знать, что завтра случится? И смотри, чтобы не получилось, только лет христианин и под занавес, пах, и нет Бога. Какая задача у дьявола? Истребить тело, нанести ущерб. Потом нанести ущерб твоему духу и вергнуть тебя в гену огненную. Все. Все. Поймите, что он не шутит. Может, мы шутим насчет Бога, насчет веры, но сколько уже погибает людей? Апостол Павел говорит, многие люди, о которых я вам говорил, а теперь со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Они говорят о земном, их слава в сраме, их Бог чрева. Представляете? Вот тебе служил-служил, ходил-ходил, платил десятины, платил, а потом в конце концов все это на смарку, как вымытая свинья снова идет валяться в грязи, как пес возвращается на блевотину, так этот человек, который был освящен, омыт кровью, который вцепился в Бога, но не так глубоко, дьявол его сбил, сорвал и отправил назад. Боже мой, давайте бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Иисус Христос говорит, бодрствуйте. То есть мы должны всегда, друзья, свой духовный Bluetooth включать, чтобы он ловил Божьи сигналы. И чтобы мы были, всегда у нас был коннект с нашим Богом. Чтобы Бог был днем, чтобы Бог был ночью, чтобы Бог был утром, чтобы Бог был вечером. Чтобы когда ты открываешь уста для молитвы, ты знаешь, что Бог улыбается. И говорит, все в порядке. Если Бог за меня, кто против меня? Амин. Пока мы с Богом, дьявол нас боится. И что он делает? Он пытается нас разоружить. Потому что оружие воинствования нашего не плотские. Опять тело, не плотские. Но сильные Богом. Насколько Бог во мне глубоко и серьезно обитает, настолько я серьезен и опасен для дьявола. Наблюдайте за собой. Повторяю, потеряв Бога, Люцифер стал, как и прочие. Самсон, пока был с Богом, он был грозой для всех врагов, пока эта женщина не выведала, о чем секрет постригли, он стал, как и прочие. Вы знаете, у дьявола есть тысячи разных агентов, которые пытаются секрет твоей силы выведать, и подсечь эти корни. Следите за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Не бойтесь убивающих тело. Но бойтесь того, кто может и тело погубить, и душу погубить, и вергнуть в гиену огненную. Ты скажешь, о чем речь идет? Я вспоминаю одного служителя, который у нас был. Я вам скажу, что это была трагедия. Это был первый пастор, можно сказать, вот в городе Екапилси, Эдик. Он был рожден свыше, он был крещен Духом Святым, он был успешным лидером, его ячейки росли, больные исцелялись, он был активным до определенного момента. Видишь ли, что дьявола бесят успешные лидеры. Я знаю, что успешные лидеры всегда становятся мишенью для дьявольских и демонических атак. И он ищет, где слабо, где открытые уязвимые места, и он туда посылает эти раскаленные стрелы. Чем все закончилось? Он просто однажды, была проблема в семье, мы предложили ему взять какой-то тайм-аут и навести порядок в доме, и потом вернуться к служению. Он говорит, нет. Посчитал, что это оскорбление, потом поверил дьявольской лжи, что Бог его оставил. А если Бог оставил, что все, он погиб, начал деградировать, просто стал бомжом. Представляете, вчера пастор руководил церковью, сегодня бомжует, живет в трассах, живет где-то под мостом, опустился. Пару раз мы его выцепляли и говорили, слушай, угомонись, подумай, ты что делаешь? А ведь природа не терпит пустоты. Если Бог уходит из твоего сердца, из твоих мозгов, из твоей жизни, то приходит кто-то другой. Так как они не заботились иметь Бога в разуме, там завелись тараканы, там завелись крысы. И что вы думаете? Потом закончил жизнь самоубийством, повесился в каком-то заброшенном доме. Это страшно. Это страшно. Почему я об этом говорю? Это цель дьявола по максимуму. Он считает, что это его самое большое достижение. Первое – поразить тело. И второе – поразить дух. И что третье – и ввергнуть их в гиену огненную. Все. И это, друзья, вот сплошь и рядом. Мы смотрим. Берегите себя. Защищайте свою веру. Никогда не позвольте дьяволу забить клин между вами и Богом. Потому что этот сценарий дьявол прокручивает, пытается прокручивать в жизни каждого из нас. Человек без Бога – это тряпка. Это просто выкуренный какой-то просто окурок. Это просто как использованная салфетка. Это как тряпка, об которую просто вытирают ноги. Берегите, берегите ваши отношения с Богом. Евреям 11, глава 32, 40. Давайте откроем Евреям. 11.32. «Верой упали стены Иерихона по семидневном обхождении. Верой Раав блудница, с миром принявши соглядатаев, не погибла с неверными». Дальше, что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне и так далее, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Посмотрите, что делает вера, когда Бог на нашей стороне. Жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. А другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, и пещерам, и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Видите ли, что никто никому и никогда не обещал участь супермена. Это, друзья, только харизматическое учение может тебе гарантировать. Когда ты будешь с Богом, у тебя будет и то, и другое, и третье, и четвертое. Да, у тебя может быть, а может не быть. У каждого из нас есть своя судьба перед Богом. И то, что здесь отмечено, выпадает на нашу долю. Не только успех, процветание, не только благословение в опыте, но и узкий путь испытания, гонения и преследования. Обязательно, Иисус говорит, меня гнали, и вас будут гнать. И когда я читаю эти стихи, перепиливаемы, когда побивают камнями, когда тебя убивают, я представляю, что держало этих людей не отречься от Бога, не отречься от Иисуса Христа. Мы на эту тему вообще редко говорим. И может, эта проповедь вообще не помещается в формат сегодняшнего мышления. Но это Евангелие, это неотъемлемая часть Евангелия. Страдания за Иисуса Христа. Многие рассматривают это как приключение неудобоваримое. А это еще что такое? А это честь пострадать за Иисуса Христа. И эти люди, о которых мы прочитали, которые прошли через концлагеря, проще говоря, которые прошли через гулаги, через эти страшные соловки, перепеливаемые, кожу снимали, убивали, они шли до конца и говорили: а я знаю, Искупитель мой жив, и Он восстановит эту плоть. Они все знали одну важную истину: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Они говорили: тело, я лучше, пусть это тело умрет, но дух оживет. Потому что если это дух, который живет во мне, если этот дух живет во мне, то воскресивший Иисуса Христа, Он оживит мое смертное тело. Вы понимаете? Мертвое тело, в котором есть дух жизни, это временное состояние, и завтра оно воскреснет. Но если ты умираешь без Бога, то все, будущего нет. И вот эти люди, они имели такие глубокие корни в Боге, мне кажется, о которых нам еще не снилось. Это такие глубокие корни, что они любили Бога, что они знали Бога, что они верили во второе воскресение, что они верили во второе пришествие и вечную жизнь, как почти что, взяв билет, я верю, что я благодаря этому билету из пункта А обязательно прибуду в пункт Б. Мы же материалисты. Я помню, когда мы были баптистами, там чаще говорилось о вечности. Когда я оказался в харизматической церкви, харизматы благоустраивают только землю. И вот тематика той жизни, она сокращается, сокращается. А если ты только в этой земле, ну, только вот в этом физическом мире, рассчитываешь на Господа, Писание говорит: несчастнее всех человек. Мы живем здесь, и мы живем там. Здесь эта жизнь, подготовка к той жизни. В этой жизни я только в теле живу, забочусь о теле, кормлю тело. Но туда мы пойдем в другом теле. Не бойтесь проблем тела, побеспокойтесь о проблемах духа. Не зацикливайтесь на проблемы физического естества. Позаботьтесь о состоянии духа. Потому что от этого будет зависеть жизнь и на этой земле, и жизнь там, вечности. Итак, давайте Марка 14 главу откроем. Марка 14 глава. Иисус преподает нам очень серьезные уроки. Прочитаем с 53 стиха. Иисус никогда не заповедает нам и ничего никогда не повелевает нам, если Он прежде сам этого не испытал и не прошел. Самый трогательный момент. Смотрите. Давайте с 53 стиха прочитаем. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к Нему все первосвященники и старейшины и книжники». Это Марка, 14 глава, 53 стих. Вы знаете, опыт Иисуса Христа, он настолько емкий, он настолько богатый, он настолько целостный, что вот то, что мы с вами прочитали в Евреям 11 глава, что иные побеждали царство, получали мертвых воскресшими и так далее, а иные были замучены. Это все, что было в жизни Иисуса. У него были чудеса, которые до сих пор еще никто не может воспроизвести. И в то же время в жизни Иисуса были такие страдания и мучения, которые, опять же, никто не смог перенести. Потому во Христе Иисусе была воплощена вся энциклопедия духовной жизни и христианского служения. Амин. И смотрите, вот самые сложные моменты его жизни. Итак, Иисус, его праздники закончились, его триумф по-человечески закончился. Он изгонял бесов, исцелял больных, он ходил по морю, его хотели сбросить с горы, но он прошел через толпу всему свое время. И вот теперь наступило время превратиться ему в агнца, который возьмет на себя грех всего мира. Был вчера, как царь всех царей, сегодня, как муж скорбей. И посмотрите, он знает, он говорит, что мой час скоро придет. Как знать, у каждого из нас есть свое время. Время взлета, почета, триумфа. И также есть время, когда ты платишь цену. И Бог учит нас одинаково реагировать и воспринимать переживания, которые ты имеешь наверху, и то, что ты будешь переживать внутри, внизу. Самое главное, что обеспечивает нашу стабильность, это наши глубокие корни в Боге. Не бойтесь убивающих тело. Вчера мы их и лелеяли, халили, защищали, исцеляли. И вот теперь тело под ударом. Смотрите, привели к священнику и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Короче, вся религиозная братва, вся религиозная знать. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященников, и сидел со служителями и грелся с ними. И первосвященники же, и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Вы знаете, это были псевдоправедники. Они не просто тупо в подворотне. Вот там сообщили, возле своего дома был найден труп Иисуса Христа. Не, все надо же по закону. Вы понимаете, что такое фарисейство? Не просто тебя обвинить, а все запротоколировать, подогнать статью, чтобы они были чисты. Я даже, знаете, с чего удивляюсь? Я смотрел этот фильм «Катынь», ну, когда польских офицеров расстреливают. Думаешь, вообще, сколько бумаг было исписано, каждая фамилия, каждая дата рождения, и вот чук-чук, расстрелян, убит, все протоколировалось. Почему сегодня так много в архивах этих полок с делами? Секретно, секретно, секретно. Они все фиксировали, потому что история будет судить, а им нужно умыть руки. И представляете, Иисуса, казалось, Ну что, как бы здесь, можно его было убить по-разному? Нет, они искали свидетелей, слышите? Свидетели. И вот они говорили, кто видел, что Иисус нарушил закон? И первосвященники и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. А что находить, если он исцелял больных? Может, больные бы встали и сказали, вина его в том, что я был больной, а теперь здоровый. Что голодные, которых он накормил, какие претензии они могли бы представить Иисусу? Конечно, кроме религиозных экспертов, не нашлось никого. И смотрите, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Лжесвидетельство – это недостаточное свидетельство. Посмотрите, лжесвидетели выходили и что-то несли и рассказывали. Я был только что там в одной религиозной церкви, и один человек говорит, да что Алексея слушать? Он с женой уже развелся. Я говорю, а с чего это вы взяли? Ну все, Ольга ушла от него и свою церковь в центре открыла. Когда вы говорите, что такое лжесвидетельство, ну типа вот типа этого. Как объяснить, что что открыть церковь, церковь в центре, это не означает развод. Это всерьез все. Искали разных лжесвидетелей. И лжесвидетели приходили и рассказывали, что Иисус там курицу у кого-то украл. Или там, я не знаю, что вот крышу, может быть, разломали, когда эти товарищи. И сказали, вот крышу ломает он, вот. Но нет. И смотрите, священники, которые судили его, знаете, они перед собой стали задачи. Да нет, не та статья. Нет, мелко. Мелко. Недостаточно. Вы знаете, что они хотели сделать? Они хотели не только тело его погубить. Они охотились за самым главным. Чем был опасен Иисус? Они видели в нем Бога. И самую главную вину, которую вот его обвинители представляли ему, это не то, что касалось его тела. Это то, что касалось содержания его тела. Понимаете, что дьявола бесит больше всего? Почему сегодня мне в 5 стран закрыли въезд? Думаете, из-за того, что это к телу моему что-то относится? То, что относится к откровениям. А эти откровения устрашают и приводят в трепет дьявола. Мало ли у кого какого-то там шизофренических откровений хватает. Этих шизофренических откровений никто не боится. Дьявол боится реальных откровений. Иисус просто родился. Он еще ни одного шага не сделал. Но там пророки говорили, что этот будет вождь Израиля. И Ирод со всей армией убить. Я вижу в нем соперника. Дьявол реагирует не на фуфло. Дьявол реагирует на реальные духовные откровения. И что он делает? Он хочет эти откровения убить, уничтожить и сказать, все это неправда, все это ерунда. Отрекись. И смотрите, вот здесь опять обвиняют его в мелочах. Ай, нет. Главные судьи сидят. Нет, не катит. Вот он говорил про то, про субботу. Ну, так, ну тоже... Не совсем. Мы должны его убить по самой серьезной статье. Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворный, и через 3 дня воздвигну другой нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Казалось бы, ну, он говорил вот так. Ну, говорил, не говорил. Кто его знает? Как проверишь? Тоже недостаточно. Было так много недостаточных свидетельств. И они ждали. Нет, мы должны добраться до самого главного. То, что делает его Мессией. Мы должны добраться до самого главного, что позволяет ему наступать дьяволу на голову. Мы должны достать до самого главного, что позволяет ему мертвых воскрешать. Мы должны добраться до главной сокровищницы его личности. Бог, который явился во плоти. И смотрите, они добрались до этого. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса. Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «На что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным в смерти». За что Иисуса распяли? Я бы хотел спросить, за что распяли Иисуса? Иисуса распяли за то, что...
Он выдавал себя за Сына Божьего. Дьявол тебе может простить все, что угодно, любой грех, но он никогда тебе не простит твой успех, который ты имеешь в Боге. Ты ли Христос, Сын Бога Живого? Он молчал, он второй раз спросил, я задаю тебе вопрос, ты ли Христос, Сын Бога Живого? И он сказал, я. И отныне узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках. Иисус знал эту заповедь, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. И эти фарисеи с ума сходили, видя его веру, видя неумолимую внутреннюю сущность. Он говорит, я Сын Божий. И они знали, что они убивают не человека, они убивают Бога. Вот в чем замысел дьявола, убить Бога и сказать, мы его победили. Не бойтесь убивающих тела, бойтесь тех, кто хочет убить Бога. Поэтому, когда кто-то пытается убивать Бога, говори, никогда и ни за что. Я знаю, в кого я уверовал, и вы никогда не сможете разломать, сорвать, растоптать Бога, живущего во мне. Я пойду до конца, и вы узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках. Это был достойный ответ. Не бойтесь убивающих тело. Вы можете убить тело, но я буду умирать с верой в моего Бога. И вера в моего Бога воскресит это мертвое тело. И вы узрите воскресшего и вновь грядущего. Халлелуя! Мы должны понимать с вами, друзья, этот важный принцип. Пусть убивают тело, но никогда не позволь им убить твою веру. Твоего Бога, твои обетования. Иисус, зная, что Он умрет через 3 часа, Он говорит, вы увидите мое воскресение. Плоть, вы можете убить ее, но она воскреснет. Но Бог, который во мне, вы никогда и ничего не сможете сделать. Как вы думаете, зачем в этих подвалах НКВД были целые камеры для пыток. Причем пытали верующих. Там пытали верующих. Их жгли каленым железом. Им забивали, загоняли иголки под ногти. Их пытали электричеством. Им делали сумасшедшие уколы. Уничтожая тело, они хотели добиться. Ты должен отречься. И под слабостью физической люди, чтобы избежать этих мучений, многие, мы их не осуждаем, ломались и отрекались. Вы знаете, когда ты читаешь, я не буду сейчас читать, прочитайте. Там несколько раз в Евангелии написано, что вы услышали в темноте, говорите вслух. То, что я вам говорю на ухо, кричите с крыши. Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моих Небесным. И дальше через запятую, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Бойтесь того, кто убивает тело, сломит ваш дух. Может быть, не актуальная тема. Но сегодня Дух Святой об этом говорит нам. Пусть никакие страдания не ожесточат тебя против Бога. Я смотрю сегодня на Иисуса. Я смотрю сегодня на Его учеников. Когда мы читаем Деяния апостолов, Стефан, как ангел Божий, защищая истину Божью, оказался посередине озлобленной толпы, которые взяли камни и начали побивать его. Не бойтесь убивающих тело. В это тело летели булыжники.
разбивая в дребезги все, что было у него, превращая его в отбивную котлету. Кровь текла, и было больно, но дух торжествовал. И Писание говорит, и он видел открытое небо. Он видел Иисуса Христа, который встал с престола своего, чтобы приветствовать победителей, чтобы пожать ему руку и сказать, побеждающий наследует все. И этот человек, преодолевая боль и страдания, он говорил, не вмени им, отче, прости им, отче, ибо не знают, что делают. Тот, кто во Христе, тот новое творение. Они мыслят иначе. Они не боятся убивающих тела. Они защищают Бога внутри себя. Сколько людей, которые не вынесли страданий и начали проклинать Бога. Бог, где ты? Защити меня. Философия страданий, кому-то выпадает честь страдать за Иисуса Христа. И этих героев Иисус будет встречать как победителей. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. И здесь, когда Иисус Христос заявил, да, я Бог, да, я Сын Божий, и вы узрите Сына человеческого, грядущего на облаках. И там написано, что и тогда признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему, прореки. И слуги били его полонитом, быдло, чернь, ничтожество. Добрались до главного, как будто с цепи сорвали всех псов, которые получили доступ к телу, но никто из них не получил доступ к его духу. Кто-то может иметь доступ к нашему телу, к нашим домам, к нашим деньгам, отнимая и забирая, но не позволь никому иметь доступ к твоему сердцу. Больше всего хранимого храни сердце свое, откуда источники жизни. Амин. Друзья мои, не страшно умирать с Богом. Бойтесь того, кто и душу, и тело может вергнуть в гиену. Убитое тело не страшно. Его Бог воскресит. А вот убитый Бог внутри тебя – это трагедия. Вот почему нам нужно хранить и защищать себя. Последнее место, которое я хочу зачитать, это послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божию. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом ему, его во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши. Когда мы будем сейчас участвовать в вечере, моя главная молитва, и пусть она будет главной для каждого из нас. Боже, я хочу, чтобы Христос утвердился в моем внутреннем человеке. Мы можем о Христе просто говорить, петь песни, проповедовать, молиться. Но постарайтесь, чтобы Иисус имел отношение не только к внешнему человеку, к телу. Апостол Павел говорит, по богатству славы своей помоги утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Моя молитва. Если Иисус сегодня живет на уровне внешнего человека, я прошу и умоляю, Иисус, пусть благодать Божья поможет тебе утвердиться в моем внутреннем человеке, который не умирает, которого невозможно гвоздями забить, которого убить невозможно. Писание говорит, что если мы смотрим на видимое, или мы смотрим на невидимое, от этого зависит наше будущее. Не бойтесь убивающих тело. Это физическая субстанция. Но Бог и Христос обитает во внутреннем человеке. И пусть он укоренится и утвердится. Когда ты будешь сейчас прикасаться к ломимому телу Иисуса Христа, Он свое тело пригвоздил ко кресту, чтобы мы не боялись. Потому что верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь. Пусть Христос утвердится в нас. Если Христос в нас, тело мертво для греха и дух жив для праведности, больше всего хранимого храните сердца ваши. Давайте встанем. Аллилуйя. Подними руки к Нему и скажи: Бог, утверди в моем внутреннем человеке Сына Твоего. Пусть мое сердце будет обителью Бога. Пусть в моем сердце будет утвержден престол Сына Божьего. Кисталамо кермахая. Пусть всякая игра закончится. Пусть всякая религия закончится. Я хочу видеть славу Твою. Я хочу видеть могущество Твое. Утверждай в внутреннем человеке царствие Твое. Я прошу Тебя, дай мне понимать волю Твою. Я хочу знать Тебя еще больше. Я хочу, чтобы духовные ценности были важнее всех материальных ценностей. Иисус, драгоценный Иисус, живи во мне. Драгоценный Спаситель, наполняй собою всю внутренность мою. Кала просто махар ветулая. Кеманому росо банджи гистур балару груба чецу трумандей гратая. Аллилуйя, наполняй. Наполняй собой нашу внутренность. Утверждай царствие Твое внутри. Дух Святой, измени наше мышление. Переводи нас от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Драгоценный Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Пусть никогда дьявол не уничтожит обетование Твое. Пусть никогда дьявол не уничтожит Бога внутри нас. пусть никогда дьявол не разлучит нас с Тобой. Иисус, спасибо Тебе за жертву Твою. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты взошел на крест. Ты вкусил смерть, чтобы мы жили и приносили плод для Тебя. Научи нас проходить долины смертной тени. Научи нас проходить через горнило страданий. Пусть никто не ожесточится. Пусть, Господь, наше сердце будет вполне предано Тебе. Камата суте. Держи нас крепко. Бог явился во плоти. О, пусть в нашей плоти обитает полнота Божества. Полнота Божества телесно. Я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя, что Ты касаешься нас, за то, что Ты на этом месте. Позволь прикоснуться к святыням Твоим. Позволь прикоснуться к святости Твоей. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Дух, который воскресил Тебя из мертвых, живет в нас. И наша вера, что тот же самый Дух оживотворит и наши смертные тела. Тем же Духом утверждает Царствие Твое и веру Твою в нашей жизни.